Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Матфея, в 9 главе. И в прошлый раз мы закончили на 13 стихе, где Иисус цитирует Священное Писание: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». И добавляет: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Когда человек считает себя праведником, даже если он таковым не является, он закрыт к тому, чтобы услышать о Христе. «У меня все нормально, у меня все правильно». С такими правильными людьми бывает очень тяжело разговаривать. Человек не готов слушать. Я обещал в прошлый раз, что мы поговорим сегодня об Иоанне Крестителе. Собственно, это и сделаем. В 14 стихе мы читаем: «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься“». Иисус говорит о двух разных эпохах. Мы с вами порой слово «эпоха» употребляем, ну, в таком расплывчатом смысле. Я даже как-то слышал: эпоха до мобильных телефонов, эпоха во время мобильных телефонов и эпоха после мобильных телефонов. Это то время, в которое мы с вами сейчас живем, когда мобильных телефонов как таковых уже нет, а есть небольшие компьютеры, которые выполняют много разных функций. Я не знаю, когда эта передача пойдет в эфир, я понимаю, что она будет повторяться. Я предполагаю, что кто-то из вас живет уже в эпоху после-после мобильных телефонов. Я не знаю, что там к тому времени будет изобретено. Но Иисус в данном случае действительно указывает на смену эпох. Мы с вами говорили об Иоанне Крестителе. Я сказал тогда о том, что Иоанн Креститель как один из святых Ветхого Завета, хотя фигурирует он в Новом Завете. Иоанн попадает во времена Иисуса Христа, но как бы пересекает время. Он выглядит как человек из Ветхого Завета. Он одет как человек из Ветхого Завета. Он говорит как человек из Ветхого Завета. Он приходит для того, чтобы приготовить путь Христу. Он приходит в исполнение пророчеств, которыми заканчивалась книга пророка Малахии, последняя из книг Ветхого Завета. Иоанн Креститель оказывается как бы мостиком между Ветхим и Новым Заветами. И вот возникает вопрос, связанный с тем, что времена меняются. Ученики Иоанна Крестителя, кстати говоря, некоторые из них, как мы с вами знаем, уже стали учениками Христа, но не все. И вот те, кто не стал учениками Иисуса Христа, начинают задавать вопрос: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? Почему мы практикуем вот такие духовные дисциплины, а вы этого не делаете? Эти люди были весьма смелыми. Они решились задать Иисусу такой вопрос. И это хорошо. Гораздо лучше, если мы задаем вопросы, чем если мы делаем вид, что все нам просто, все нам понятно и все нам известно. Вопрос «почему?». Ответ Иисуса Христа указывает на смену времен. Сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» Он называет женихом самого себя. Он говорит: «Я с вами, и вы не будете печалиться. Я с вами, и теперь пришло другое время. Я с вами, и теперь меняются отношения между Богом и человеком». Вы помните, в ветхозаветные времена для того, чтобы поклоняться Богу, нужно было прийти в храм. До этого еще нужно было прийти в скинию. И структура была подчинена некоему центру. Все было устремлено к центру, где, собственно, и находилась святая святых, куда, собственно, и сходил Бог. И вот в святая святых входил первосвященник. Все было подчинено именно этому конкретному месту. В новозаветные времена Христос живет с нами. Он живет в нашем сердце. В Евангелии от Матфея, самые последние стихи 28 главы, Иисус говорит о том, что «Я с вами до скончания века». Вот в этом и состоит изменение отношений между Богом и человеком. Жених теперь с нами. И я понимаю, что кто-то из слушателей скажет о том, что «Нет-нет, конец этого стиха, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Кто-то из слушателей скажет о том, что мы сейчас с вами живем именно в такие дни. В тот момент, когда Иисус взошел на небеса, отнялся жених, и тогда нужно было поститься. Я с большим уважением отношусь к такому взгляду, но не разделяю его. Христос остается с нами. Он сказал нам о том, что не оставит нас сиротами. Христос с нами до скончания века. Дух Святой с нами. Это не значит, конечно, что в жизни христиан не должно быть поста. Пост – это вполне библейское понятие, и в жизни христиан он есть и будет. Но я все-таки стою на позиции, что эти слова о том, что будут скорбеть и будут поститься, относятся к концу времен, ко временам великой скорби, когда церковь будет уже со Христом, церковь будет в небесах. Но здесь, на земле, начнется большая скорбь. Мы неоднократно еще в наших беседах будем говорить на эту тему. Я не собираюсь спорить об этих вопросах. Я понимаю, что у разных христиан есть разные мнения, но высказываю вам свое мнение. Я думаю, что 16 и следующие стихи его поддерживают. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Если использовать современную аналогию, мы понимаем, что одежда после стирки садится. Вот, особенно если постирать или посушить, плохо, неправильно. Становится на размер меньше. Женщины обычно это знают. Мужчины не всегда. Мужчины узнают это по изумленным, а порою и раздраженным возгласам жены. После того, как одежду достали из сушильной машины, оказалось, что она села. Теперь представьте себе, что к ветхой, к старой одежде, к одежде, которая уже села, делают заплату из новой ткани. Новая ткань еще не села, ей предстоит только сесть, предстоит только уменьшиться. Вот такая, может быть, не совсем точная, но понятная современная аналогия того, о чем говорит здесь Иисус. В 17 стихе он продолжает. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают». Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Что же он имеет в виду? Он имеет в виду то, что изменившиеся отношения между Богом и человеком будут требовать и новых практических дел. Почему не постятся ученики Иисуса Христа в Евангелии? Потому что пост в данном случае не соответствовал бы изменившимся взаимоотношениям. Еще раз, я понимаю, что сегодня пост в христианской церкви практикуется. Я понимаю, что многие из вас, скорее всего, постятся, и это нормально. Но не делайте, пожалуйста, пост неким свидетельством праведной христианской жизни. Иначе мы рискуем попасть в ситуацию, в которую попал фарисей, хваставшийся своим постом. Я столько пощусь, я столько жертвую. Какой же я молодец. Вот это для нас с вами сегодня недопустимо. Продолжим читать. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. Мы узнаем этот эпизод также из Евангелия от Луки. Мы знаем, что этот человек – начальник синагоги. Это человек весьма авторитетный. И действительно, даже с точки зрения того, что сегодня принято называть пиаром, Иисусу важно было пойти и исцелить его дочь. Но Иисус никогда ничего не делает ради пиара. Если бы он поступал, исходя из требований пиара, то он уж точно не остановился бы и не обратил бы внимания на следующую ситуацию, которая развивается, начиная с 20 стиха. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Во-первых, и это очевидно, эта женщина первая, кто прикасается к Иисусу. До этого исцеления были основаны на том, что Иисус прикасался к другим людям. А вот сейчас, впервые, женщина прикасается к Иисусу. Обратите внимание также на то, что для того, чтобы сделать это, ей нужна была смелость. Если хотите, отчаянная смелость. Она идет, и она делает то, что было непопулярным. Вот настолько она хочет исцеления. 22 стих. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Иногда вот эти слова «дерзай, тщерь» переводят и по-другому. «Давай, доченька». «Действуй, доченька». Понимаете, все-таки Иисус не говорил настолько высокопарно. Представьте себе, что вы своему ребенку скажете: «Дерзай, тщерь». Ну, просто «дочь» назовете этим старым словом «тщерь». Не будете вы это делать, не так ли? Вы скажете «доченька». Я думаю, что в данном случае слова Иисуса Христа были предельно личны. Женщина коснулась его рукой. Он отвечает на это прикосновение сердцем. Понимаете, когда мы с вами приходим к Иисусу, когда мы с вами делаем шаг навстречу Ему, мы можем быть абсолютно уверены в одном. Вот на этот шаг Иисус ответит. Разные богословы спорят по поводу того, что же все-таки бывает первым. Шаг Иисуса навстречу к нам, на который мы уже отвечаем, или наш шаг навстречу к Нему. Я скорее согласен с первым. Шаг Иисуса, действие Иисуса, для того, чтобы мы могли к Нему обратиться. Но при этом давайте понимать, что мы не можем проследить все то, что происходит в сердце Иисуса Христа. Иными словами, если я пришел к Богу, если я стал верующим человеком, я не могу сказать, в какой конкретно момент Бог начал меня призывать. Я знаю лишь одно. От древности, от самого начала, Он предназначил меня к этому шагу. В этом в послании к Римлянам 8 глава с 28 по 30 стихи. Но давайте не будем вдаваться в богословские дебри. Давайте скажем просто вот о чем. Если я делаю шаг ко Христу, Он обязательно отвечает мне. Иногда родители, я бы сказал, плохие родители в данном случае, пытаются наказывать детей так. Ребенок говорит: «Мама, мама, прости меня! Папа, папа, прости меня!» Родители отвечают: «Я не буду с тобой разговаривать». Или вообще ничего не отвечают, просто игнорируя просьбы и мольбы ребенка. Вот насколько далеко это от того, как поступает Христос. Когда женщина протягивает к нему руку, Иисус отвечает сердцем. Кстати, доктор Лука, автор третьего Евангелия, расскажет и об этом чуде, и о том, что будет дальше, расскажет более подробно. И когда мы с вами дойдем до Евангелия от Луки, мы обязательно с вами это обсудим. Это нам еще предстоит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать третий стих. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“». А теперь посмотрите на реакцию. «И смеялись над ним». Отчасти этот переход от слез к смеху объясняется тем, что в Израиле того времени был обычай профессионального плача, профессиональной скорби. Свирельщики в данном случае — это люди, которые играли траурные мелодии, траурную музыку, но были еще профессиональные плакальщики или плакальщицы, те, кто приходили для того, чтобы оплакивать. Поскольку для этих людей плач был делом профессиональным, смех оказался для них делом искренним. Они плакали профессионально, но смеялись искренне. Но так или иначе, люди, к которым пришел Иисус, проявили полное недоверие к Нему. Им показалось, что Он пришел не на то место. Он делает или собирается делать, ну или, по крайней мере, говорит слова, которые совершенно неуместны. Он ничего не понимает. Представьте себе, что нечто подобное было бы сегодня. «Не умерла девица, но спит», — говорит Иисус. Какая вера нужна для того, чтобы серьезно отнестись к Его словам? И все же, когда же народ был выслан, читаем мы дальше, кто-то из присутствующих, я думаю, что прежде всего, конечно, родственники, семья, сказали: «А вдруг это серьезно? А вдруг это по-настоящему?» Я говорил о профессиональных плакальщицах, я говорил о том, что отчасти здесь, конечно, был такой ответ, который должен был быть, то есть обязан быть. Но есть начальник синагоги, отец этой девочки, и уж у него-то точно все искренне, точно все по-настоящему. И вот все высланы из дома, Иисус один с этой девочкой, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Кстати, я все-таки считаю, как и большинство пасторов, большинство проповедников, что это воскрешение. Это один из трех случаев воскрешения, описанных в Евангелии. О других мы поговорим позже. В параллельном рассказе у Луки мы узнаем о том, что этой девочке было 12 лет. И женщина, которую Иисус исцелил на пути, также страдала кровотечением 12 лет. Не заметить этого совпадение. Может, только ленивый. Ну, потому что это, конечно, не совпадение. Для девочки 12 лет были дорогой к смерти, но также и дорогой к воскрешению. Для женщины 12 лет были временем отчаяния, но после этого также пришел Спаситель. 27 стих. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они свидетельствуют о нем как о Мессии. Это очень важно. Они это услышали. Они поняли, что пришел царь. Они обращаются к царю, к высшему царю, как к единственному, кто может оказать милость. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» 30 стих. «И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Пара наблюдений здесь. Иногда кажется, что вера должна быть больше у тех, кому больше дано. Но фарисеи, которые могли смотреть вокруг, которые могли читать Писание, которые могли изучать, вот эти фарисеи стали задумываться о том, как избавиться от Иисуса. Они отлично понимали, что были совершены чудеса. Они отлично понимали, что Иисус — это не просто один из многих. Однако веры у них нет. Двое слепых, о которых говорится здесь, лишены возможности ходить самостоятельно. Они ходили тогда с сопровождающим, скорее всего, с кем-то, кто ходил вместе с ними. Они были лишены возможности самостоятельно читать Священное Писание. Они были отвержены обществом того времени. И все же, несмотря на все это, у них была вера. И еще одна необычная встреча, 32 стих. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле». Вот то изменение отношений между Богом и человеком, о котором мы с вами тут беседовали. Сами люди, сами окружающие видят, что происходит нечто новое, такое, чего раньше никогда не случалось. Они видят, но дальше вопрос: что с этим делать? 34 и следующие стихи. А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского. Фарисеи не отрицают сам факт чуда. Фарисеи не говорят, что Иисус не изгонял бесов. Ну, как тут было отрицать, если рядом столько свидетелей? Фарисеи отрицают источник чуда. И вот это, друзья мои, гораздо страшнее. Мы тоже с вами еще подойдем к этой теме. Это тема хулы на Духа Святого. Задумайтесь. Если бы фарисеи сказали: нет, он не совершал никаких чудес, это было бы оспариванием некоего факта. Но то, что они говорят, гораздо страшнее. Это оспаривание природы и источника силы Иисуса Христа. В первом случае разговор свелся бы к тому, было это или нет. Во втором случае разговор сводится к тому, как это оценивать. 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Обратите, пожалуйста, внимание на эти повторы. Он ходил по всем городам и селениям, исцелял всякую болезнь и всякую немощь. Исцелений было много. Это важно. 36 стих. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Ответ на эту молитву в самом начале 10 главы. Иногда мы читаем Библию по главам. Сегодня 9-ю, завтра, а то и через неделю, 10-ю. И вот связь между главами теряется. Иисус с жалостью смотрит на окружающих людей и говорит, обращаясь к ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы Он послал делателей». Знаете, когда мы о чем-то молимся, мы подвергаем себя, ну, скажем так, опасности. Бог может взять и через нас ответить на эту молитву. Я молюсь: «Господи, помоги тому-то и тому-то». И вдруг Господь дает мне такое желание помочь этому человеку, что я не могу противостоять этому желанию. Оно побуждает меня изнутри. В конце 9 главы Иисус говорит: «Молитесь о делателях». В начале 10 главы мы видим Божий ответ на эту молитву. И призвав 12 учеников своих, обратите, пожалуйста, внимание, что пока у нас слово «ученики», услышьте его. Но дальше. «Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Опять слово «всякую» повторяется дважды. Дальше больше. 12 же апостолов имена суть сии». Вы услышали, что произошло между первым и вторым стихами? В первом стихе было использовано давно знакомое нам слово «ученики». Во втором стихе впервые появилось новое слово «апостол», то есть «посланный». 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря. А вот что Он им заповедал, почему именно это и как это относится к нам, об этом мы поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.